Подвійні стандарти. Аналітична програма Павла Казаріна та Юрія Мацарського на радіо НВ.
Добрий день. Двойные стандарты возвращаются в эфир. Возвращаемся в эфир и мы вместе с двойными стандартами. Павел Казарин.
Юрий Мацарский.
Скажи мне, пожалуйста, ты интригу разрешишь, которую ты вчера подвесил под конец программы, пообещав и мне, всем нашим слушателям и всей нашей редакции рассказать о том, что же все-таки хорошего, что же важного и полезного ты обнаружил в карантине?
Обязательно. Ну, думаю, ближе к концу эфира все-таки.
А, товарищ прапорщик, знаете, как заинтриговать идиота? Нет, а как? Завтра расскажу. Вот так и ты поступаешь, понимаешь? Это некрасиво, некрасиво.
Некрасиво. На самом деле, это история про социальные сети и здравый смысл. Мы договаривались об этом говорить сегодня, но будем говорить во втором часе. А пока. Украинская политика, ну, как бы решительная и беспощадная, от которой мы никуда не денемся. Вот с нее, наверное, и начнем.
Давай мы с нее начнем, потому что я вчера еще и обещал, что мы с тобой изучим вопрос отношения украинцев к коррупции, к коррупционным преступлениям, к тем, кто эти преступления совершает. А давай напомним, что натолкнуло нас с тобой на эту затею, на эту мысль поискать, порыться решение Владимира Зеленского, президента Украины, включить вот в тот самый опросный лист. Вчера был озвучен первый вопрос. Там как раз звучал этот вопрос следующим образом. Поддерживаете ли вы пожизненное заключение для тех, кто совершает коррупционные преступления?
Сейчас, насколько я помню, 12 лет максимальный срок по коррупционным преступлениям.
Смотри, я обнаружил подробный социологический опрос, совершенный Киевским международным институтом социологии в 2015 году. Так вот, сейчас, секунду, возвращение смертной казни поддержали 5 опрошенных всего в целом. Но вот если спрашивать у людей, как вы относитесь к возвращению смертной казни, то лишь 5% опрошенных говорят, да, мы типа за то, чтобы вернулась смертная казнь. Но если задавать вопрос следующим образом, а вы за то, чтобы расстреливать тех, кто занимается коррупционными преступлениями в каких-то там особо больших количествах. Так вот, 16% абсолютно убеждены в том, что необходимо расстреливать. Внимание, 16% абсолютно были убеждены в необходимости расстреливать коррупционеров. А вот 19,5% скорее согласны с тем, что коррупционеров нужно расстреливать. Ну, можешь себе представить, да? Ну, по большому счету, четверть населения, прошу прощения, больше получается, пятая часть населения страны, 25%, выступает за то, чтобы расстреливать коррупционеров. Это при том, что если просто спрашивать, ребята, а как вы насчет смертной казни, то за выступает всего
5%. Понимаешь, это вот любопытно. Люди, которые живут в небогатой стране с плохой судебной системой, с неэффективной правоохранительной системой, почему-то полагают, что ужесточение мер наказания, оно коснется именно тех, кто совершает преступления. Хотя, на самом деле, сплошь и рядом мы видим, как правоохранительная система может буксовать, как она судит людей, которые, например, там, не знаю, за их право на защиту, как это произошло с Сергеем Стерненко, на которого напали, он, отбиваясь, ранил одного из злоумышленников, тот, соответственно, погиб, и теперь Сергея Стерненко судят за умышленное убийство. То есть, на самом деле, мы наблюдаем сплошь и рядом, как в стране с буксующей судебной и правоохранительной системой сажают не тех, как, на самом деле, невиновные люди порой отправляются за решетку или их пытаются туда отправить, и при этом люди убеждены, что нет, надо, конечно, расстреливать всех, сажать пожизненно. Ребята, почему вы думаете, что это все коснется на самом деле именно коррупционеров и злоумышленников? Почему вы не думаете, что на самом деле это не повесит на каких-нибудь козлов отпущения?
Нет, ну давай вернемся вот еще к чему. Тоже важный же момент. Давайте мы хотя бы начнем их сначала сажать на 12 лет. Давайте мы хотя бы вот максимальную сейчас санкцию, возможную для них, действительно увидим в деле. Мы сейчас посмотрим. А вдруг не надо будет тогда даже никаких разговоров вести о пожизненном заключении или тем более там, о смертной казни. Давайте мы посмотрим, а если действительно будут брать и сажать коррупционеров на эти самые...
По действующему
законодательству. Да, по действующему. Может быть, мы, если, действующий закон заработает, не самый строгий, но если он, даже если хотя бы он заработает, может быть, тогда уже не будет коррупции, или она в разы снизится.
Ну, это же история про неотвратимость наказания. На самом деле, не жесткость наказания должна быть, а именно неотвратимость наказания. А ее-то как раз в отечественной правоприменительной практике не особенно-то наблюдается. Поэтому все эти президентские инициативы из офиса президента, а давайте мы сейчас популистски спросим у вас про то, что надо всех сажать, значит, на пожизненное. Ребят, президент может менять и нынешнюю судебную систему, он может менять нынешнюю правоохранительную систему, у него монобольшинство в парламенте, но вместо того, чтобы реформировать существующее, офис президента занимается каким-то непонятным популизмом. А вот зачем, это отдельный большой вопрос.
Подвійні стандарти. Аналітична програма Павла Казаріна та Юрія Мацарського на радіо НВ.
Что ты хотел добавить по этому поводу?
Я хотел тебе рассказать, и всем нашим слушателям хотел рассказать о том, что я вот не только нашел вот эти вот самые данные социологических исследований об отношении украинцев к смертной казни за коррупцию. Я полез еще посмотрел на сайте, на которых размещаются петиции к главе государства. Ты же знаешь, да, что есть возможность подать петицию, если она набирает, по-моему, 25 тысяч подписей. Если 25 тысяч человек, граждан Украины, ее поддерживают, она в обязательном порядке идет на рассмотрение президенту, и он должен там принимать решение, что дальше с этой петицией делать. Так вот, по запросам: смертная кара — коррупция, смертная кара — хабар, смертная казнь — коррупция, на разных языках, набралось больше десятка таких петиций. То есть я вот навскидку нашел 11 или 12 петиций, которые призывают вернуть или там ввести смертную казнь за взяточничество. Обычно речь идет там о взяточничестве в особо крупных размерах. Вот, например, есть у меня одна из моих любимых петиций. Она еще 4 сентября 2015 года была зарегистрирована. Называется она «Публично смертная кара коррупционерам». И автор этой петиции призывает всех тех, кто попался на взятки в 20 тысяч долларов или больше, расстреливать на площади, внимание, с обязательным присутствием коллег по ведомству, плюс полная конфискация имущества ближайших родственников. Как ты думаешь, сколько человек подписалось в поддержку этой петиции? 154. 154. Это одна из, собственно говоря, одно из самых больших значений. Там есть еще кто-то, там есть там еще пара сотен в каких-то этих петициях. Но обычно в этом десятке с лишним петиций в поддержку смертной казни для коррупционеров 10, 15, 20, 50 подписей. То есть эта тема почему-то не находит отклика, когда она сформулирована таким образом.
Я думаю, что это еще история про то, что люди неравнодушны, скажем так, которые готовы сформировать петицию и зарегистрировать ее на сайте, они есть. А потом, если эту петицию никто не подсвечивает, если охват человека, его аккаунта в социальных сетях невелик, то он просто не может собрать себе поддержку. Но повторюсь, понимаешь, мне это кажется, вот эта игра в популизм про то, что сейчас всех расстреляем. Ребят, проблема не в том, что недостаточно жесткое, повторюсь, законодательство, а проблема в том, что у нас нету системы неотвратимости исполнения наступления вот этого наказания. То есть, по большому счету, вы можете хоть, я не знаю, хоть четвертование на площади внести в уголовный кодекс.
Но это не будет работать, если есть возможность договориться, чтобы не четвертовали.
Или не тебя.
Заочно четвертовали.
Да, здесь председателя фунта.
Четвертовали потом, отсрочка вынесения приговора.
Ты скажи мне, ты второй вопрос президентский видел?
Видел, читал, слышал, да, видел.
Поддерживаете ли вы введение свободной экономической зоны на Донбассе?
Смотри, там же в самом объяснении от офиса президента, что такое свободная экономическая зона, говорится, что там в самом конце есть, вот можно на сайте найти офиса президента, есть объяснение, что свободная экономическая зона внедряется для увеличения экспорта и импорта, для развития производств, для стимулирования бизнеса, для улучшения собираемости налогов и так далее. Я в таком, зная все это, в таком, собственно говоря, разрезе, удивлен. А почему тогда только для Луганской и Донецкой области? А нам во всех остальных регионах не надо, что ли, стимулировать экспорт и импорт? А нам во всех остальных регионах не надо стимулировать развитие бизнеса? Нам не нужно увеличивать собираемость налогов? Почему только там?
И вообще непонятно, где в этом смысле предлагается сделать эту самую свободную экономическую зону. Касается ли она оккупированных территорий?
Нет,
не касается.
Нет, нет.
Это
ты
хорошо.
Не прочитал.
Это уже плюс.
А вот ты прочитай. Вот сейчас будет там короткий перерыв, у тебя будет время. Там не так много, но на сайте офиса президента выложили объяснение о том, что рано или поздно обязательно вернем оккупированные сейчас Донецк и Луганск и другие части оккупированной страны. Там обо всем этом говорится. Но пока не вернули, есть территории, непосредственно прилегающие к зоне боевых действий, к зоне оккупации, которые страдают из-за этого соседства. И вот именно поэтому их предлагается для того, чтобы снизить урон от соседства, для того, чтобы еще и дать пример тем территориям, которые все еще оккупированы, как можно жить иначе, вот предлагается ввести эту самую свободную экономическую зону.
Ты понимаешь, в чем штука? У меня вот нету сейчас никакого мнения по поводу нужности или ненужности свободной экономической зоны. Я не экономист и никоим образом не претендую на то, что являюсь носителем какого-то экспертного мнения. Послушаю тех людей, у которых компетенции, в отличие от меня, хватит, ну и потом, соответственно, сложу свое впечатление. Но, понимаешь, во всем этом важнее другое. Вот как мне кажется, я не до конца, если честно, понимаю, в чем сверхзадача офиса президента. То ли получить какие-то, вот условно говоря, знаешь, как во время выборов кандидат в депутаты ходит по домам и говорит, вот если я стану депутатом, вот сделайте мне наказ. Ну, то есть, условно говоря, что вы от меня ждете, а я потом, соответственно, в рамках вот насоветованного вами буду и распоряжаться своим депутатским мандатом.
Я тебя сейчас прерываю, знаешь почему? Ты потом продолжишь. Потому что я сегодня наблюдал, с утра сам выходил из дому, там рядом стенд информационный, на котором висит агитация за действующего депутата. Думаю, ну вот, повесили, правильно. А через полчаса вокруг нее вывесили десяток, наверное, плакатов за депутата уже нового, от, собственно, от правящей партии, а ехал на работу, уже правящий остался один. Вот это вот новый все оборвали агитацию. Вот так вот, не забалуешь, понимаешь?
Но мы все живем в рамках избирательной кампании, и офис президента не исключение.
Подвійні стандарти. Аналітична програма Павла Казаріна та Юрія Мацарського на радіо НВ.
Вот ты понимаешь, зачем президентскому офису устраивать это опрос возле избирательных участков?
Мы с тобой уже строили предположение, и мне кажется, наиболее очевидной историей является история даже не получить там представление о том, что же на самом деле хочет избиратель, не разобраться с настроениями людей, а вот взять, найти какие-то вопросы, мы потом вернемся к какие-то вопросы, мы официально уже знаем 2 вопроса, неофициально мы знаем уже все 5. Так вот, найти те вопросы, которые заставят или там во многом заставят тех людей, которые, наверное, иначе бы и не пошли на избирательные участки, прийти для того, чтобы рядом с этим избирательным участком или где-нибудь на его территории высказать свое мнение.
Ну, то есть
Да, явка. Прежде чем я закончу, я еще 2 слова тебе скажу, а потом уже буду молчать до конца программы, только согласно кивать или, наоборот, не согласно мотать головой. Смотри, ведь закон... Не закон, а Конституция Украины, если мне не изменяет память, запрещает ставить на референдум вопросы, касающиеся в том числе и налогообложения. А, собственно, история со свободной экономической зоной — это в первую очередь история, касающаяся налогообложения. И то, что нельзя сделать через референдум, можно сделать через такого рода опросы. Это я не к тому, что они действительно там в офисе президента этим озаботились, но может быть, в конце концов, что-то и какой-то и хороший, и какой-то понятный, важный результат из этого будет. Не только нагнать явку, а может, действительно, заодно что-то еще и поймут.
Ну, хорошо. Посмотрим, совпадет ли редакция и звучание 3 оставшихся вопросов, которые офис президента только готовится озвучить, с теми вариантами, которые уже гуляют в сети, и мы не знаем, не хотим произносить их вслух, ну, просто потому что, может быть, это фейк. в конце концов.
Это фейк, да, может быть, это действительно фейк, может быть, это кто-то там злонамеренно распускает такие слухи, но хотя я вот что хочу тебе сказать, вот я знаю, еще накануне публикации первого из вопросов, официальной публикации первого из вопросов, РБК Украина со ссылкой на свои источники в офисе президента, со ссылкой на свои источники среди высокопоставленных чиновников сообщила о том, что среди этих 5 вопросов обязательно будет вопрос о легализации лечебной. Это важно. Это вот действительно очень важно. Не абы какой, а именно лечебной марихуаны, о легализации медицинского каннабиса. И вот среди тех 5 вопросов, которые уже слиты в сеть, этот вопрос есть, и можно предположить, что, наверное, это может с некоторой долей вероятности быть правдивый список 5 вопросов.
Ты знаешь, меня на самом деле это смущает, потому что если действительно, мы должны понимать, медицинский каннабис, он используется как обезболивающее людьми, которые тяжело или хронически болеют. Ну, то есть это один из способов, то есть можно сидеть на тяжелой химии, на таблетках, которые имеют огромное количество побочных эффектов. Либо позволять этим людям в аптеках покупать медицинский каннабис, не знаю, в форме... Я не знаю, кстати, как в таблетках или в чем бы то ни было еще, для того, чтобы снижать вот эти болевые ощущения. И я на самом деле считаю, что такие вещи должны быть легализованы вне зависимости от того, что полагает большинство по этому поводу. Потому что я полагаю, что права людей не должны зависеть от того, что об этих правах думает большинство. Потому что на самом деле отмена рабства в Соединенных Штатах Америки или наделение женщин гражданскими правами, все эти вещи, они происходили в тот момент, когда, возможно, большинство полагало, что место женщины на кухне, а темнокожее население Соединенных Штатов должно работать на плантациях и так далее, и так далее, и так далее. Так вот, вопрос гражданских прав не должен зависеть от мнения большинства. Потому что в противном случае, на самом деле, большинство стран мира никаких бы шагов вперед не совершали. И я боюсь того, что если на этом консультационном референдуме, хотя и то, и другое слово я готов брать в кавычки, люди выскажутся против легализации медицинского каннабиса, это даст возможность властям говорить, ну вот видите, на начасье. А на самом деле эти вопросы не должны зависеть от мнения человека, который вообще, возможно, впервые слышит о медицинском каннабисе и начинает думать, что это история про наркоманов и проституток. Так вот, я просто к чему, почему я так возмущаюсь? Потому что я посмотрел, что украинцы думают по поводу коронавируса. И если честно, на самом деле становится не по себе. Этот опрос, на самом деле, проводился еще летом.
Так.
Киевским международным институтом социологии. Так вот, чтобы ты понимал. 66% украинцев, 2/3 украинцев полагают, что коронавирус был создан искусственно. Из них 37% полагают, что его создали искусственно для того, чтобы уменьшать или регулировать численность населения в отдельных странах. И на самом деле это вот очень как бы пугает, потому что ты понимаешь, что люди, которые вот не понимают природу появления новых вирусов, они готовы нередко идти вслед за конспирологами и брать на веру, принимать на веру самые вот такие вот порой, ну, непроверенные, самые фантастические версии и затем их повторять вслух.
Я, знаешь, дальше пойду, я вот что хотел еще сказать. Ну, ты прав о том, что и женская эмансипация, и освобождение рабов во многом шли вразрез с интересами, если там не большинства, то, по крайней мере, очень активных, очень заметных слоев общества. Ну, вот действительно получается так, что прогресс, вообще любой прогресс, технический прогресс, прогресс политический, прогресс экономический, это всегда отказ от чего-то такого, что казалось незыблемым. Что вот там? А вот там деды и прадеды ездили на лошадях на телегах, да, этих самых запрягали этих лошадей в телегу. А что же мы будем теперь на какой-то страшной, чадящей вот этой вот керосинке ездить в паровозе? Нет, не будем. Если бы вот так цеплялись, если бы так держались, если бы, я не знаю, продолжали бы корешками и отварами лечить все, там, начиная от насморка и заканчивая аппендицитом, где бы мы были?
Это самое забавное, что на самом деле это вера в некий золотой век, который спрятан от нас где-то в прошлом. И вот нужно вернуться к традициям священным для того, чтобы жить соответственно, в мире и в гармонии, так это все чушь, это ложь. Не было никакого золотого века в прошлом. Это же есть определенный и очень четкий критерий. Средняя продолжительность жизни. Когда у вас детская смертность 30%, и каждый третий ребенок не доживает до года. А самое главное, средняя продолжительность жизни. Я в прошлой жизни, до 14 года, лет 15.
Я думал, ты как раз как те конспирологи, которых ты сейчас...
Не.
Сейчас... Я в прошлой жизни, в 12 веке до нашей эры, в древней Шумерии, примерно так это звучало.
Я в прошлой жизни до 14 года лет 15 проработал в археологических экспедициях. И я помню, ну вот, соответственно, ты находишь там человеческие костяки, там, потому что копали разные средневековые городища. И я помню среднюю продолжительность жизни вот во всех этих средневековых городищах юго-западного Крыма. Ребят, не было там никакого золотого века, а был на самом деле трэш, куча болезней.
Так какой средний век? Ты...
От 35 до 42.
До 35. Это в Крыму, на секундочку. Это в Крыму с крымским климатом, с крымским солнцем, с теплой водичкой.
А ты же понимаешь, на самом деле, это история про отсутствие лекарств. Это история про отсутствие вакцин. Это история про огромное количество смертности от насильственных смертей. И поэтому, на самом деле, вот все эти попытки найти в прошлом некий золотой век, там, мол, деды уринотерапии лечились, и мы будем ее себе выписывать.
И корой дуба заедать.
Да.
Вот так вот, смотри, какой нехороший человек оказался Павел Казарин. Его позвали вести программу про разумное, доброе, вечное. Он тут несколько месяцев притворялся хорошим человеком, какие-то даже умные вещи время от времени рассказывал. А потом взял и начал у нас на глазах у изумленной публики рвать в клочья миф о том, что раньше было лучше.
Юра,
да как же тебе
Юра,
не стыдно?
Юра наконец-таки сорвался, и мы долго ждали этого момента, и начал говорить о себе во множественном числе.
Я же говорю, Паша, я тебе говорю. Мы все
на
от тебя
ваших,
что-то ожидаем.
Юрий, глазах мы начали наконец-таки на третий месяц программы говорить правду, а не то, как предыдущие 80 эфиров.
Да как тебе не стыдно? Ну как тебе не стыдно? Зачем ты наших слушателей смущаешь? Мы всегда говорим правду или, по крайней мере, стараемся говорить правду, но в самых разных ее проявлениях. Именно поэтому наша программа называется «Двойные стандарты». Ровно потому, что мы пытаемся с двух... Хотя бы с двух, по крайней мере, с двух сторон посмотреть. И в самые разные истории.
Вот за что я люблю Юру. За многословность, которая всякий раз позволяет нам дотянуть до рекламной паузы.
Подвійні стандарти. Аналітична програма Павла Казаріна та Юрія Мацарського. На радіо НВ.
Двойные стандарты. Вот мы вспоминали на этой неделе про... какой-то, я даже не знаю, про самые интригующие выборы на постсоветском пространстве, где выбирали президента Таджикистана. И кто же им стал?
Слушай, они действительно были исключительно интрижные, скажем так, интригующие.
Да.
Им стал внезапно, неожиданно для всех, в пятый раз.
Никто не ждал.
В пятый раз Эмомали Рахмон,
91%.
Бывший Эмомали Рахмонов. Это, кстати, не рекорд за все время пребывания Эмомали Рахмона у власти, но это рекорд за последние 20 лет.
Слушай, на самом деле интрига на этих выборах, давай на чистоту, была.
Была.
В 2016 году они изменили конституцию, и там, среди прочего, переписали требования к потенциальным кандидатам.
Снизили порог.
Возрастной порог с 35 до 30. И все думали, что это на самом деле делается для транзита власти, что в следующий раз не Эмомали Рахмон пойдет на выборы,
а его сын, старший.
Рахмон, как Рахмон Эмомали.
Нет, он Рустам. Рустам
Эмомали. Ему 33 года, и, соответственно... Снижать возрастной порог Конституции для президента с 35 до 30 имело смысл только в том случае, если вот на эти выборы, когда 33, соответственно, старшему сыну президента, он пойдет на выборы.
Ты что-то знаешь, чего мы не знаем? Потому что я-то был уверен, что ему 32, потому что он родился в декабре.
В декабре.
87-го года.
Хорошо.
Ему 32 года. Его тащили в последние несколько лет, вот действительно тащили на все возможные какие-то властные ступеньки, которые можно было притащить. Почему? Потому что, ну вот, он такой ну, я прошу прощения за эйджизм, он почти такой же мальчишка, как Паша Казарин, даже младше, чем Паша Казарин.
Но я не президент Таджикистана, кстати,
так
он тоже.
Так он не президент Таджикистана.
Но он спикер парламента,
спикер,
на секундочку.
Смотри,
а это второй человек в стране.
Второй человек в стране. Смотри, с чего начиналась его политическая карьера. В 2012 году совсем молодой. В 2012 году он совсем молодой еще был. Его сделали президентом Федерации футбола Таджикистана. В принципе, вроде бы как не ахти какая работа, вроде бы как мы мало что слышим об успехах футбольных клубов из Таджикистана или об успехах сборной Таджикистана. Но, тем не менее, это в условиях фактически монополии государственной на медиа, это гарантия того, что человек светится, то, что он появляется на экранах, то, что о нем вспоминают журналисты, то, что его где-то так или иначе показывают, о нем говорят. Следующим его шагом стало через 5 лет после этого. Он не уволился. По-моему, он так и остается. Да, он и остается президентом федерации. Так вот, он, оставаясь во главе главной в стране футбольной федерации, становится еще и мэром столичного Душанбе. То есть он с 17 года совмещает две должности. А с 19 года, с 20 года, он еще и третью должность себе берет. То есть он сразу и главный футболист, и мэр столицы, и глава парламента.
Слушай, на самом деле тут ничего удивительного. У Эмомали Рахмона 9 детей. Так. И каждый из них устроен и при деле. Ну, чтобы ты понимал, да, вот мы уже поговорили. Рустам Эмомали, он спикер Верхней палаты парламента. По сути, вторая должность в стране. Дочь Азада, депутат парламента и одновременно глава администрации президента. Причем ее муж замглавы Национального банка в стране. Другая президентская дочь, Тахмина, возглавляет агентство воздушной связи. А это, на секунду, монополия в сфере авиабилетов. А ее муж возглавляет, контролирует все оптовые рынки. И еще одна дочь, Рушана Эмомали, замначальника управления международных организаций МИД. Ее муж полностью контролирует металлургию и фармацевтику в стране. Ну и так далее. И, понимаешь, но при этом, например, вот Шурин Рахмона, Хасан Асадуллозода, возглавляет крупнейший банк Таджикистана. То есть там вообще семейный подряд такой на страну у них у всех. И поэтому все те должности, которые ты перечислил, я удивлен, что на самом деле их не больше. Но любопытно другое. Почему на самом деле в рамках этого цикла, в рамках этого электорального цикла, Эмомали Рахмон решил не торопиться с транзитом власти, хотя все было готово.
Потому что он еще молодой, перспективный политик. Он руководит Таджикистаном всего-то с 92-го года. Всего-то там без малого 29 лет.
И да, и нет. Там на самом деле были еще ряд проблем в этом году возникли, которых Эмомали Рахмон не ждал. И они, как и все по всему миру, связаны с пандемией коронавируса. Там, понимаешь, в чем штука? Таджикистан был вообще одной из последних стран, которые вообще решились на карантин. Более того, когда во всех соседних центральноазиатских республиках уже вводилась карантин, там публично на главной площади страны праздновали Навруз 12 тысяч человек. 12 тысяч человек. Более того, в стране не закрывали авиасообщения, только с Китаем закрыли, с Россией не закрывали. Почему? Потому что трудовые мигранты. Вообще, по уровню зависимости страны от трудовых мигрантов, я вот даже нашел статистику, по уровню зависимости экономики от переводов из-за рубежа, Таджикистан занимает третье место в мире. На первом месте острова Тонга и Гаити, а следом сразу идет Таджикистан. Так доля переводов от трудовых мигрантов в ВВП страны — это треть. В 70% таджикских семей есть хотя бы один мигрант, вот, и так далее, и так далее, и так далее. В итоге власти для того, чтобы вот никоим образом не потерять от трудовой миграции, не стали закрывать авиасообщения только с Китаем, и так далее, и так далее. Более того, в стране очень плохая ситуация со здравоохранением. На всю страну 500 аппаратов искусственной вентиляции легких, что довольно мало при таком заболевании. И я так понимаю, что Эмомали Рахмон оценил риски. То есть, с одной стороны, у меня пандемия, которую мы не можем контролировать, которую мы не можем не то что лечить, а даже вводить карантинные меры, потому что они обрушат экономику более и полностью. Я так понимаю, что он решил: ну ладно, еще срок посижу, а уже потом сыну в следующем электоральном цикле передам.
Но этот еще срок, это не две недели, это не полгода, это даже не четыре, это даже не пять лет. Семь лет. Потому что за то время, что ММР
вот как раз под 40 будет следующим президентом.
Да, возглавляет Таджикистан. Он несколько раз продлевал сроки своего правления какими-то там референдумами. Он несколько раз на этих самых референдумах переиначивал все, что только мог переиначить. Вот, в частности, довел свой срок президентства до 7 лет. Сам для себя обнулил вот эти вот самые ограничения на число... На число, собственно говоря, возможных этих президентских сроков. Он может сколько угодно занимать этот пост. А с 2015 года, и это, кстати, как мне кажется, тоже может быть в некоторой степени объяснением того, почему же он все-таки решил остаться, почему он все-таки не решился на транзит власти, даже там в пользу одного из собственных детей. Он с 2015 года официально называется не просто президент Таджикистана, а он еще и через запятую после президента Таджикистана зовется основатель мира и национального единство тире лидер нации.
Слушай, а чему ему бояться? На самом деле Таджикистан одна из немногих стран Центральной Азии, которая только поощряет трудовую миграцию, чтобы все молодые активные уезжали страны.
Я же не говорю, что ему есть чего бояться. Ему вообще нечего бояться. У него в городах треть населения живет, нет толком оппозиции внутри страны. Всех, кого только мог из оппозиции он выдавил, у него под боком Афганистан, поэтому ему помогают и американцы, и европейцы, и китайцы, и все кто угодно, зная, что если с ним не сотрудничать, то он откроет, или там кто-нибудь из его окружения откроет границу еще шире для там наркоэкспорта из Афганистана и так далее. То есть, ну, как раз речь не идет о том, что он чего-то боится.
Так в том-то и дело, да. Я просто хотел допомнить, что в там, не знаю, киргизский пример, он в Таджикистане невозможен, я повторюсь. То есть там вся молодежь уехала на заработки, и это процесс, который в том числе поддерживается властями. И, по сути, реальной политической оппозиции при таком оттоке ее даже и появиться-то ниоткуда не может, потому что электорат, по сути, уехал. Несмотря на то, что огромное количество людей либо сидят в тюрьмах, либо, соответственно, были просто физически уничтожены.
Как ты взял и интригу разрушил? То есть ты сначала начинаешь нам интриги плести какие-то вот свои, а потом берешь и разрушаешь. Ты намекнул на нашу следующую тему. Ты прям не просто намекнул, ты такой жирный-жирный спойлер сейчас выдал о том, что сказал о том, что невозможен киргизский вариант, почему-то ты посчитал. Тем самым ты выдал наши планы поподробнее, так вглядеться в происходящее, как уже как выяснилось, не чужой нам Кыргызстан.
Ну, прости.
Подвійні стандарти. Аналітична програма Павла Казаріна та Юрія Мацарського на радіо НВ.
Я устал, я ухожу.
Но это не ты.
Но это не я. Примерно так, около пары часов назад, заявил Сооронбай Жээнбеков. Я не знаю, уже можно говорить, что он бывший президент Кыргызстана? Или вот, скажем так, намеревающийся уйти в отставку президент Кыргызстана? Вот так вот мы его назовем.
Ну, он, да, заявил, что он принял решение уйти в отставку, но мы не знаем. Поставил он подпись под договором, где обязательно должен быть шрифт маленьким текстом, или нет?
И что самое интересное, ведь вроде бы как нам рассказывали последние несколько дней о том, что политический кризис в Кыргызстане преодолен, разрешен, стороны договорились, и Сооронбай Жээнбеков остается во главе государства.
Более того, была новость о том, что спецназ снова посадил за решетку бывшего президента Кыргызстана Алмазбека Атамбаева, которого протестующие перед этим освободили из СИЗО, ну, как бы пришли к СИЗО, и силовики его выпустили. И казалось, что вот действующий президент Сооронбай Жээнбеков, он как бы действительно возвращает все полномочия, но нет.
Нужно напомнить, что произошло
5 октября.
За последние несколько дней вспыхнули протесты в Кыргызстане после объявления результатов парламентских выборов. Представители оппозиционных партий обвинили власти в подтасовке результатов, обвинили власти в попытке узурпировать власть и вообще не пустить оппозицию к рычагам управления демократическими институтами в государстве.
Слушай, ну давай на чистоту. Это же история не столько про оппозицию, это история про соревнования, и ты сам об этом очень подробно рассказывал, двух кланов, южного и северного.
Слушай, это не отменяет того, что, ну, помимо помимо кланов существует еще и оппозиция, и не оппозиция.
Хорошо. Сооронбай Жээнбеков правил Кыргызстаном с 2017 года и, соответственно, был выходцем из южного клана. Его предшественник
Он был северянином. Он и остается выходцем из южного клана. Да, мы уже об этом говорили, что вот страна разделена географически горной системой под названием Тяньшань на две территории, которые вот между собой традиционно спорят за то, какая же из них вправе управлять вообще всей страной целиком. Южная часть с главным городом Ош и северная часть, в которой расположен, например, Бишкек, бывший город Фрунзе, столица всего Кыргызстана.
Да, и более того, все президенты, это вот история про чередование. Президент с юга, президент с севера, президент с юга, президент с севера. Более того, так на самом деле было и в советское время, когда секретари ЦК республиканского, они точно так же чередовались между собой. Северянин, южанин. Вот действующий, соответственно, а уже не действующий президент был представителем юга, и остается гадать, сохранится ли эта традиция, когда ему на смену придет представитель севера.
Я помню, как я один раз летел в Ош из Бишкека на маленьком самолетике Ан-24, и он летит как раз над этой грядой Тяньшань бесконечно. Вот ты когда летишь на этом самолетике, она кажется бесконечной. И ты вот только время от времени он проваливается, он же маленький, легкий, он проваливается в какие-то вот эти вот воздушные ямы, и все время ты думаешь, господи, а если он сейчас с ним что-то случится? Ведь сюда никто никогда не доберется. Ведь это же какие-то абсолютно непролазные, гигантские, невозможно большие все эти горные гряды. Как туда добираться? Как, кто туда может доползти? Такое, при этом, ну, честно могу сказать, красота невероятная. Природа, и горы, и озера.
Иссык-Куль
На Иссык-Куле не был. Я-то как раз в основном, видишь, по всем вот этим вот историям, историям, связанным с революционными и прочими вещами мотался. Бишкек, Джалалабад, Ош. Я, по-моему, об этом рассказывал, но повторю. Был в прекрасном месте под названием Бостон. Это как раз, если ехать уже не самолетом лететь, а по трассе ехать через горы. Кстати, отлично, вот это вот тоже классно, потому что невероятная красота. Можно увидеть такое, если особенно не сильно торопиться, а тогда нам приходилось торопиться, гнали как можно скорее в Ош, то можно и фотографии сделать прекрасные, просто вот насладиться видами и гор, и рек, и таких вообще пасторальные картинки. Так вот, как только ты минуешь все эти горы по пути из Бишкека в Ош, одно из первых крупных сел уже вот, когда эта гряда заканчивается, называется Бостон. И там большая такая остановка, на которой дальнобойщики и автобусы
останавливаются.
Да, конечно.
Бостонская чайпица.
Чайхана, естественно. Чайхана, в которой все останавливаются перекусить. И я, ну, естественно, там с людьми разговаривал. Было приятно или неприятно удивлен тем, что люди не знают о существовании еще одного Бостона. Что вот для них этот их Бостон, он единственный. Как, есть другой? Откуда там взялся? Расскажи, был там? Был. На наш похож Бостон? Как не похож? А зачем нужен такой Бостон, который на наш Бостон не похож?
Ой, да нет, слушай, это, наверное, какой-нибудь там, я не знаю, глухая провинция, это же 12 тысяч километров от Бишкека, понимаешь?
Не-не, в Бостоне, кстати, достаточно большое село, там несколько тысяч жителей, большущая мечеть, очень красивая. Ну, то есть это село такое впечатляющее своими размерами.
Подвійні стандарти. Аналітична програма Павла Казаріна та Юрія Мацарського на радіо НВ.
Слідім за происходящим в Нагорном Карабахе. Помніш, ми вчора розказували о том, что азербайджанская армия, азербайджанские вооруженные силы с помощью беспилотников уничтожили мобильный оперативно-тактический ракетный комплекс и предположили, что это мог быть комплекс «Искандер».
Да.
Выяснилось, что это не «Искандер», по крайней мере, та информация, которая приходит сейчас из региона, свидетельствует о том, что это менее мощный, более старый ракетный комплекс, который называется «Эльбрус». По классификации НАТО это штука, которая называется «Скат». И это на самом деле одна из самых распространенных тактических ракет вообще во всем мире. Потому что эти «Скады», как их называют в принципе в мире, они не только там на вооружении стоят у самых разных постсоветских государств. Они стояли или стоят по-прежнему на вооружении, например, в, у Кубы, например, у Ирана, например, у Мьянмы, у Северной Кореи, у Ливии, у Сирии, даже, даже у Соединенных Штатов есть эти самые скады. Они их, знаешь, для чего используют? Конечно, не для того, чтобы там кого-то бомбить. Они их используют в качестве мишени для отработки системы противоракетной обороны.
Слушай, ну тут же самый главный момент, мы уже говорили о нем в украинском медиапространстве, тема эскалации в Нагорном Карабахе практически полностью отсутствует, и очень мало новостей появляются. А тем не менее, я так понимаю, что вот активная фаза боевых действий, она продолжается, азербайджанская армия наступает. Ты говорил о том, что количество беженцев из Нагорного Карабаха, людей, которые, я так понимаю, уходят на подконтрольную Армении территорию, все дальше вглубь и вглубь, оно идет на десятки тысяч.
Ну вот судя по тем заявлениям, которые делаются представителями властей непризнанной Республики Нагорный Карабах, и судя по тем заявлениям, которые делаются представителями уже армянской власти, число людей, которые покинули свои дома и либо уже прибыли на территорию Армении, либо сейчас держат путь на территорию Армении, вот это вот число этих людей приблизилось к отметке в 90 тысяч человек. Это при том, что население Нагорного Карабаха нет за последние несколько лет или последние пару десятков лет, по-моему, нет, 15 лет примерно, да, не проводились там никакие переписи населения, но есть примерная оценка. Так вот, по примерной оценке, число общее число населения в Нагорном Карабахе около 150 тысяч человек было. Накануне войны там постоянно находилось 150 тысяч человек. Сейчас, после начала боевых действий, 90 тысяч человек покинули свои дома.
Слушай, ну это же вообще очень любопытная история. По сути, уничтожение оперативно-тактического ракетного комплекса «Эльбрус» в окрестностях пограничного города Варденис, которого буквально накануне случилось, 14 числа. Это же история про то, что да, теперь ОДКБ и Россия, которая там председательствует, они должны отреагировать, предоставить Еревану военную помощь для борьбы с Азербайджаном, и что Россия уже должна быть не посредником, не медиатором между противоборствующими сторонами, а, соответственно, в рамках обязательств, соответственно, отреагировать. Но знаешь, что заявил Дмитрий Песков?
Ну-ка.
Ну, что российские военные будут проверять факт атаки. А вот действительно ли вас? И так далее. Это, ты знаешь, мне все это напоминает историю, когда турецкие вооруженные силы сбили российский истребитель. И когда они выходят и говорят: мы сбили российский истребитель, и после этого российские ВИПы...
Бомбардировщик.
Знаете, да, бомбардировщик. И российские ВИПы выходят, вы знаете, мы считаем безответственным делать вот предварительные выводы на основе недостаточной информации. Да, официальная Анкара уже об этом заявила, понимаешь?
Ну хорошо, смотри, но потом же они все-таки сказали, да, это все-таки мы знаем, что это Турция. Вот сам Путин говорил, что помидорами не отделайтесь, и что теперь? В итоге они через несколько месяцев после этого уже обнимались, целовались и рассказывали, что и помидоры уже можно завозить. Уже, ну, забыли, прошли. Ничего страшного. Может быть, еще что-то собьете.
Так ведь точно такая же история повторяется и сейчас. Россия не вторгается ни в этот конфликт, потому что, с одной стороны, с Азербайджаном портит отношения, ей не с руки, и с Турцией, которая его яро поддерживает, и так далее. А тоже официальная Москва ссориться бы не хотела. И у тебя выходил, кстати, видеоблог об этом, соответственно, в другом СМИ, где ты говорил, что противостояние между Арменией и Азербайджаном покажет полную импотентность Москвы, потому что она ничего не сможет сделать. И, соответственно, Азербайджан не может помогать, потому что Армения союзник, Армении не станет помогать, потому что не захочет портить отношения с Баку, и это полный тупик.
Сама себя загнала Москва в странный геополитический тупик, сама себя своими играми в империю превратила в такую очень токсичную страну, и более того, уже она токсична даже для своих некогда ближайших союзников. Вот мы сейчас наблюдаем. Чего ждут в первую очередь от Москвы представители властей армянских? Хотя бы признание независимости Нагорного Карабаха. Тем более Москва запросто признает самые разные осколки бывших советских республик. Но даже на это не готовы сейчас, наверное, пойти.
Подвійні стандарти. Аналітична програма Павла Казаріна та Юрія Мацарського на радіо НВ.
Вот в картині міра если представить себе, что картина мира может быть общественно-политической, так вот в общественно-политической картине мира Павла Казарина Кыргызстан четко поделен на вот север и юг, которые никогда друг с другом не сойдутся.
Да, ну вот так вот оно может было быть,
до недавнего времени, пока премьер-министром, а это произошло буквально несколько дней назад, пока премьер-министром Кыргызстана не был назначен Садыр Жапаров, который, с одной стороны, с самой северной происходит области, из самой северной области происходит Кыргызстана, из Иссык-Курска, но при этом принадлежал к партии южного беглого президента Курманбека Бакиева. Это удивительный человек. Чем он удивителен? Тем, что он был приговорен по нескольким статьям Уголовного кодекса к самым разным срокам наказания, и захват власти, и попытка что-то там переворота. Последнее, за что его судили и после чего приговорили к 11 годам с лишним заключения, был захват заложников. Его освободили из-под стражи, его вытащили из тюрьмы, как раз вот на волне той самой революции, которая происходит, или переворот, я не знаю, как это правильно назвать сейчас, я запутался, ей-богу, не до конца понимаю, как это назвать. Его освободили как раз вот на волне происходящего сейчас в Кыргызстане, не просто освободили, а еще и усадили в премьерское кресло. Сейчас...
По сути, он глава государства.
Скажем так, смотри, какая история. По сути, он сейчас второй человек, да, потому что Жээнбеков, президент, подал в отставку, власть перешла к
спикеру парламента,
которого зовут Канат Исаев, но по новому законодательству, если сейчас Исаев уходит в отставку, то главой государства становится, собственно, исполняющим обязанности главы государства становится премьер-министр. Что мы видим сейчас? Вот пока был перерыв, почитал, что пишут наши с тобой коллеги из Кыргызстана. Уже проходят митинги с требованием немедленной отставки премьера. Немедленно требуют от него прямо сейчас, вот немедленно написать заявление об отставке. Развивается примерно по той же схеме, по которой добивались люди отставки президента. Вроде бы как уже урегулировано все, вроде бы как договорились, кризис миновал. Но... как только вечер, тут же выходят люди, тут же начинаются какие-то погромы, тут же начинаются какие-то угрозы грабежей и так далее. И вроде бы как ничего за этим не стоит, но потом выясняется, что эти люди возвращаются куда-то там, значит, на центральной площади и продолжают дальше митинговать, дальше выдвигать какие-то политические требования. Мне кажется, что именно вот под давлением этих политических требований, именно под давлением улицы, и сейчас, вроде бы как после окончания кризиса, вынужден был уйти президент в отставку. Наши с тобой коллеги сообщают, я не берусь судить, насколько эта информация правдива или неправдива, но вот еще раз, да, выпустили из тюрьмы человека, который был приговорен к 11 с лишним годам заключения, выпустили из тюрьмы человека, который был обвиняемым и даже уже обвиненным в совершении целого ряда тяжких преступлений, не просто вытащили, посадили в премьерское кресло. Так вот, наши кыргызские коллеги пишут, что он не просто там случайно оказался под раздачей, а что он является одним из наиболее заметных деятелей организации преступности в Кыргызстане.
Есть у революции начало, нет у революции конца. В этом смысле, насколько разные судьбы. Мир практически не реагирует на события в Кыргызстане. Даже Китай, условно говоря, вот мы говорили некоторое время назад, он ограничился. А Китай, между прочим, чтобы мы понимали, большая часть кыргызского долга — это долг перед китайскими финансовыми институтами. При этом Китай ограничился тем, что вот посоветовал своим гражданам в Кыргызстан пока не ездить. И с другой стороны, есть белорусская история. Мы видим, как Европа активно включается в этот процесс, не признает Александра Лукашенко президентом. Кто-то признал избранным главой государства Тихановскую, которая находится сейчас за пределами Беларуси. Более того, совершенно неожиданные порой формы приобретает вот европейская поддержка белорусской оппозиции. Например, профсоюз «Люфтганза» призвал отказаться от ремонта самолета, который принадлежит Лукашенко. Дело в том, что, я так понимаю, Boeing 737, который принадлежит главе белорусского государства, а сейчас эти обязанности продолжает исполнять Александр Лукашенко, он еще 13 октября прилетел в аэропорт Гамбурга для того, чтобы, соответственно, обслужиться в компании Lufthansa Technik. Так вот, Профсоюз компании призвал руководство не наказывать тех работников, которые откажутся обслуживать этот борт.
Это отличная история. Отличная история, показывающая действительно, какие формы может приобретать солидарность, какие формы может принимать настоящая демократия. Не вот показная какая-нибудь, а вот настоящая. Но... Вот немецкие рабочие готовы поддержать своих белорусских коллег, которых избивают менты, которых травят слезоточивым газом, детей которых, жен которых избивают, и что-то страшно себе это представить, насилуют в этих ментовских участках, которые реально в пыточные превратились.
Кстати, любопытно, что 31 год назад примерно подобная ситуация уже была. Тогда, соответственно, ремонтировать должны были самолет главы Румынии Николаса Чаушеску. И тогда точно так же Люфтганза...
Он не Николас, он Николая.
Николая Чаушеску. И, соответственно, точно так же тогда вот был такой себе страйк по поводу того, что а давайте не ремонтировать самолет румынского диктатора.
Вот видишь, вопрос, чем еще могут поддержать белорусский протест неравнодушные люди? Вот он нашел такой ответ. Кстати, сейчас...
Но не в каждой стране стоит на ремонте Боинг Александр Лукашенко.
Но вот сейчас польские наши коллеги, журналисты организовали сбор денег через соцсети в помощь тем журналистам белорусским, которые оказались за решеткой. Это, в общем, ну, нормальная практика, да, для авторитарного режима. Хватать и отправлять за решетку журналистов, лишать аккредитации иностранных журналистов для того, чтобы, ну, по возможности не дать миру понять, что же у тебя происходит. Для того, чтобы весь мир и даже собственные твои граждане видели происходящее в стране через призму твоей искаженных, лживых, мерзких пропагандистских медиа.
Кстати, ну, по поводу Боингов. Боинги бывают разные, и мы помним, как в летом 2014 года в небе над Донбассом был сбит пассажирский Боинг 777,
который,
да, из Амстердама летел в Куала-Лумпур. Так вот, в России заявили, что выходит из группы по расследованию крушения MH17. Заявили о том, что в Москве, что Австралия и Нидерланды не стремятся разобраться в реальных причинах, мол, этой катастрофы, а просто хотят получить компенсацию от России, и мы, мол, в этом фарсе участвовать не будем. Выйдем из этой организации.
То есть они годами там находились, пытаясь сбить следствие с правильного следа, пытаясь вбросить какие-то там свои бессмысленные, безумные конспирологические теории. И когда это все не вышло, когда все это не выстрелило в течение многих лет, они решили, ну не получилось, что там дальше будем тогда позориться. Что
устроим
дальше?
Демарш.
Устроим демарш. Еще обвиним, скажем, ах, вы все дураки, вы мерзавцы, вы негодяи, а мы хотели как лучше.
Слушай, ну а что им остается? Вот они 6 лет подряд отрицают факты, что это Россия,
так вот что
российским оружием,
признаться,
российские
посипаки
сбили пассажирский самолет.
Честно признаться, что мы совершали преступление, забрать всех своих бандитов из Донбасса,
понимаешь,
из Крыма, извиниться,
заплатить за все. Они сами себя поставили в ловушку. Они бы могли сказать, что если бы вот как с корейским Боингом, что да, была совершена трагическая ошибка и был сбит самолет. Но они же его сбили как раз-таки руками своей кадровых военнослужащих на территорию другого государства. Признать свою ответственность за катастрофу MH17 — это одновременно признать факт вторжения в Украину. На это они вряд ли пойдут.
Подвійні стандарти. Аналітична програма Павла Казаріна та Юрія Мацарського на радіо НВ.
Двойные стандарты. Знаешь, Юр, сколько мир потерял, мировая экономика потеряла от коронавируса?
Слушай, ну я подозреваю, что речь идет о сотнях миллиардов долларов, если не о триллионах.
Ха! 28 триллионов долларов. Ну, в этом случае МВФ такую оценку выдал. Он говорит, что это очень такой суммарный показатель. Во-первых, это
я
все
думал,
потери.
Я думал, ты сейчас решил поговорить об суммах. Как
28
раз
триллионов долларов, прости.
28 триллионов долларов.
Это как раз-таки очень...
А сумм падает, кстати.
Ты хочешь, чтобы я это в суммах пересчитал, да?
Да, пересчитал.
Прости, не пересчитаю. Я не знаю, как будет называться сумма с таким количеством нулей. Так вот, это на самом деле утраченный мировой ВВП, причем за следующие 5 лет. То есть это все, я так понимаю, недополученные прибыли. Ну вот закрылись кинотеатры там и так далее, недополученные прибыли от международной торговли и так далее. Об этом всем рассказала директор МВФ Кристалина Георгиева на ежегодной встрече с Всемирным банком. Чтобы ты понимал, вообще весь бюджет МВФ вот деньги, которые находятся в их оперативном распоряжении, которые они могут предоставлять разным странам для того, чтобы те поправили свои экономические дела, это 1 триллион долларов. А тут от коронавируса 28.
28.
И это на самом деле очень серьезная проблема. Правда, в МВФ говорят, что уже в следующем году, в 21-м, мировая экономика, может быть, начнет расти примерно там на уровне 5%, что, в принципе, неплохо. Но на самом деле ведь коронавирус, он изменил не только, знаешь, цифры, которые мы видим там в бухгалтерском бюджете, да, то есть в графе кредит, дебет и так далее, и так далее. На самом деле этот коронавирус и нынешняя пандемия, оно изменили очень важную, на мой взгляд, и фундаментальную вещь. Они ввели, скажем так, цензуру здравого смысла. То есть цензура появилась, но в пользу здравого смысла. Мы уже, помнишь, вспоминали о том, что Twitter удаляет, например, некоторые, точнее, Facebook удаляет сообщения Дональда Трампа, которые содержат откровенно заведомо лживую информацию.
Еще я не так давно столкнулся с тем, что Facebook закрывает какие-то ссылки и пишет о том, что независимые эксперты выяснили, что эта информация неправдива. И под это дело попадают и всякие политические манипуляции, и всякие разного рода рецепты, как укропом лечить рак крови. Все это вот так.
Раньше
вот
же как было? Если ты Ким Кардашьян или, скажем, Илон Маск, то все, что ты напишешь, оно прекрасно по определению. Потому что дает огромное количество ретвитов, репостов, лайков и так далее, и так далее, и так далее. А сейчас социальные сети вынуждены реагировать. И если ты даже, будь ты даже американским президентом, если ты пишешь, что грипп страшнее, чем коронавирус, твой пост в Facebook сносят, Twitter помечает как сомнительный, добавляет туда ссылки на заключения врачей, экспертов и так далее, и так далее, и так далее. Более того, Facebook пошел дальше. Он заявил, что мы запретим рекламу страниц и постов и сообществ, где люди призывают отказаться от вакцинации. Мы считаем, что это может нанести вред общественному здравоохранению. Мы, говорит, группы пока сносить противников вакцинации в Facebook не будем, если их существование не нарушает наших правил. Но, во-первых, мы будем продвигать вакцинацию, а во-вторых, соответственно, мы запретим рекламировать антивакцинаторские посты. Это, на самом деле, огромный шаг вперед, потому что еще недавно, и, кстати, в этой студии, мы говорили о том, что социальные сети, они в значительной степени уничтожают концепт здравого смысла. То есть объединяются там, не знаю, сотни тысяч людей в группу сторонников теории плоской Земли, и существуют наравне с какими-то научными сообществами, создают политический запрос, получают на него политическое предложение и так далее, и так далее, и так далее. Так вот, угроза глобальная от коронавируса, угроза глобальная, которую мы видим, количество умерших от этой болезни исчисляется уже миллионами, он заставляет в том числе и крупные транснациональные компании, которые в том числе являются Facebook, на это реагировать и вводить цензуру здравого смысла, что, ребята, вы не можете, вы не вольны говорить все, что вам заблагорассудится о COVID-19. Вы не можете платить деньги, чтобы мы продвигали рекламу антивакцинаторских постов и групп, потому что коронавирус можно победить только лишь за счет вакцинации. Все ждут появления проверенной качественной вакцины, а не той, что сейчас предлагает всему миру Кремль. Так вот, это очень интересный кейс, когда на смену абсолютной тотальной свободе, которая граничит с безответственностью, приходит ответственность, которая в том числе предполагает в определенном смысле ограничение вот этой тотальной свободы. Кто-то, наверное, увидит в этом угрозу, кто-то, наоборот, увидит в этом, ну, какие-то новые возможности, новые шансы для мира и так далее, и так далее, и так далее.
Я знаю, что тебе хочу сказать, что, знаешь, в одном месте прибыло, в другом убыло, и наоборот. Что я имею в виду? Я имею в виду, что вот все вот эти вот люди, которые там жить не могут без теории заговоров, все эти люди, которые считают... Да, да.
Я просто в самом начале, вот в конце прошлого эфира мы говорили, что хорошего может быть от пандемии, ну вот и в начале этого эфира анонсировали. Так вот, если у пандемии есть какой-то позитивный момент, так это то, что глобальные частные компании начинают в том числе бороться за здравый смысл и говорить о том, что, вы знаете, вы, конечно, частным образом можете считать, что вакцинация вредна, но рекламировать мы это вам в нашей социальной сети не позволим, потому что она полезна.
Так, Вот о чем я как раз и говорю. Я не буду называть, не буду произносить названия этих соцсетей, чтобы не делать им рекламу. Но вот, например, Брентон Тарант, это человек, который в марте 2019 года расстрелял посетителей мечети исламского религиозного центра в Крайстчерче в Новой Зеландии, он свои посты, человеконенавистнические, расистские и так далее, размещал не в Фейсбуке, размещал не в Твиттере, в других соцсетях, которые как раз и позиционировали себя как те соцсети, в которых нет цензуры, как те соцсети, которые, как они говорили о себе, не подвержены влиянию всех вот этих вот людей, одержимых, это я цитирую, одержимых политкорректностью. И популярность этих соцсетей каждый раз после того, как происходит либо там какой-нибудь массовый расстрел, либо после того, как какие-нибудь там американские или другие западные неонации устраивают шествия там с факелами, со свастиками, со всем прочим, резко растет. Потому что они каждый раз говорят: слушайте, вас в Фейсбуке забанили, ваши посты в Твиттере стирают, так у нас же есть специальные соцсети. Они вроде бы как и не нацистские, они вроде бы как и там и не антивакцинаторские, но они не борются со всем.
Да, но тут есть один момент, понимаешь? Это вот как история про то, что у тебя есть аккаунт в каком-то не очень известном сообществе, и ты там собрал большое количество своих единомышленников, и вы пишете друг для друга. Но предположить резкое, как бы, выход за пределы своего информационного пузыря, что ты новых адептов привлечешь, становится инструментально сложнее, потому что Facebook там сколько? Несколько миллиардов пользователей, да? И пригласить человека в свою эту антивакцинаторскую группу или в группу сторонников плоской земли довольно несложно. А тут, понимаешь, им для того, чтобы узнать аргументы вот этих вот конспирологических кружков, нужно еще и зарегистрироваться в этой социальной сети и так далее. То есть инструментально вербовать новых адептов становится сложнее.
Конспирологию, мы с конспирологией продолжим уже на следующей неделе, потому что завтра ждем гостя, вернее даже гостью. Очень надеюсь, что завтра у нас будет программа уже на троих. Ну что ж, ну и до завтра тогда. Всего
Берегите
хорошего.
Берегите себя.
Подвижные стандарты.